Эрика Леонард Джеймс. Мистер. Посвящается Тии Эльбе. Благодарю тебя за мудрость, силу, хорошее настроение и разумный подход к жизни. А больше всего — за любовь. Дейли. Существительное. Ежедневная газета, которая выходит каждый день, кроме воскресенья. О суде рассказали популярные ежедневные газеты. Британско-английская устаревшая. Приходящая прислуга, которая регулярно убирает в доме. Горничная убирает мой дом ежедневно. Пролог.
Нет, нет, нет. Только не мрак, не удушающая тьма, не черный полиэтиленовый мешок, невыносимый гнетущий страх не дает дышать. Я задыхаюсь, задыхаюсь. К горлу подкатывает ком, во рту горько-кислый привкус. Так надо, иначе ничего не выйдет. Сиди тихо, не шевелись, дыши медленно, не глубоко, как он советовал. Скоро все кончится, кончится навсегда, и я буду свободна. Свободна, свободна. Давай, не медли, беги, 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 давай. Она мчится со всех ног без оглядки. Страх гонит вперед, и тень быстро скользит мимо редких припозднившихся покупателей. Удача на ее стороне. Раздвижные двери открыты. Она проносится под безвкусными праздничными украшениями и выбегает на стоянку перед универмагом и снова бежит вперед, только вперед. Мимо машин, в лес. А там летит, сломя голову по узкой тропинке, сквозь кусты ежевики и тонкие веточки хлещут ее по лицу. В груди горит, сердце колет вперед, скорее, вперед, только не останавливаться. Холодно, холодно, как холодно. От изнеможения путаются мысли. Она ужасно устала и замерзла. Ветер воет среди деревьев, треплет одежду, пробирает до костей. Она сворачивается под кустом и онемевшими руками сгребает листья, строя себе что-то вроде гнезда. Спать. Нужно поспать. Она опускается на стылую твердую землю, позабыв от усталости и о страхе, и о слезах. А остальные? Они выбрались? Она закрывает глаза. Спаслись? Хоть бы они были на свободе, в тепле. И почему все пошло вот так? Она просыпается, дрожа от холода. На этот раз она спала за мусорными баками, завернувшись в газеты и укрывшись картоном. Надо идти. У нее есть адрес. Благодарение Богу, которому молится бабушка. Адрес у нее в руке. Дрожащие пальцы разворачивают листок бумаги. Вот куда ей нужно. И она пойдет туда. Немедленно. Шаг правый, потом левый. Она едва идет. На большее нет сил. Идет. Потом спит на каком-то пороге. Снова идет. Пьет воду в Макдональдсе. Прямо из-под крана в туалете. Как вкусно пахнет еда. Холодно. Голод будто когтями впивается в живот. А она все упрямо шагает, сверяясь по карте. По краденной карте. Украденной из магазина. Из универмага, где перемигивались разноцветные лампочки и звучали рождественские песенки. Изо всех оставшихся сил она сжимает в руке мятый разорванный листок бумаги, который так долго прятала в ботинке. Она устала, очень устала, и вся грязная, ужасно перепачкалась, замерзла и еле жива от страха. Только бы дойти. Дрожащей рукой она нажимает на дверной звонок. Магда ее ждет. Мать ей обо всем написала, и Магда с улыбкой распахивает объятия, однако тут же отшатывается. «Господи Иисусе, девочка моя, что с тобой стряслось? Я ждала тебя еще на прошлой неделе».
Глава первая. Тупой бездумный секс. Сколько всего хочется сказать в его защиту. Ни обязательств, ни разочарований. Главное — запомнить имена. Как там звали последнюю Жожо? Жанна? Джоди? А, неважно. Просто безымянная шлюшка, которая вечно стонала, и в кровати, и вне ее. Не спится. Слишком я взвинчен. Лежа на спине, пялись на рябь на потолке, отражение Темзы. Сегодня у меня Каролина. Ее безымянной шлюшкой не назовешь, она не из тех. И какого дьявола мне взбрело в голову привести ее к себе? Прикрыв глаза, я старательно заглушаю тихий внутренний голос, который настойчиво интересуется. «Ты спятил, что ли? Зачем ты спишь с лучшим другом, и не в первый раз?» Каролина неподвижно лежит рядом.
Ее холеное тело залито серебристым сиянием январской луны.
Длинные ноги переплетены с моими, а голова покоится на моей груди. Вот ведь подлец. Мерзавец. Потирая щеку, я пытаюсь стереть ненависть к самому себе. А тем временем просыпается Каролина, выныривает из полудремы. На маникюренный пальчик скользит по моей груди, затем спускается к животу и обводит пупок. Даже не глядя, я чувствую, как на лице Каролины расцветает сонная улыбка, когда тонкие пальчики спускаются ниже и теребят волосы у меня на лобке. Перехватываю ее руку и подношу к губам. «Кара, для одной ночи прегрешений достаточно. Согласна?» Нежно целуя каждый пальчик, я надеюсь смягчить отказ и умилостивить Каролину. «Я устал и измучился». От нескончаемого аккомпанемента угрызений совести, которые не дают мне покоя. Господи, Каролина — мой самый близкий друг и жена моего брата. Бывшая. Нет, не жена, вдова. Какое печальное слово. Под стать прискорбному событию. «Ах, Максим, прошу тебя, подари мне забвение», — шепчет она и нежно целует меня в грудь влажными губами. Откинув с лица локоны, Каролина призывно и тоскливо смотрит на меня сквозь длинные ресницы. Я беру ее прелестное лицо в ладони и качаю головой. «Нам нельзя! Молчи!» Она прижимает тонкий пальчик к моим губам, не давая произнести ни слова. «Пожалуйста, я больше не могу!» С моих губ срывается стон. Такими темпами я отправлюсь прямо в ад. «Прошу тебя!» — умоляет она. Черт, вот он, ад, раскрывает объятия. Я тоже тоскую по брату. Мне тоже плохо, очень плохо. А Каролина — та ниточка, что связывает меня с ним. Я накрываю ее губы своими и медленно опускаю ее на постель. Едва открыв глаза, я щурюсь от яркого света. Зимнее солнце заливает комнату. Каролины рядом нет, замечаю я с облегчением. Однако осталась тень сожаления. И на подушке белеет записка. «Поужинаешь сегодня с папулей и мамулей. Пожалуйста, приходи. Они тоже в трауре. Лю, обнимаю». Вот же хрень. Совсем не кстати. Закрыв глаза, я радуюсь одиночеству в собственной постели. Хорошо, что мы приехали в Лондон, хотя прошло всего 2 дня после похорон. Даже несмотря на наши ночные забавы. И как нас угораздило так вляпаться? «Всего по глоточку на ночь», — сказала она. Я взглянул в ее огромные синие глаза, полные печали, и сразу понял, чего она ждет. Точно так же она смотрела на меня в тот вечер, когда мы узнали о несчастном случае с Китом, а потом и о его смерти. Тогда я не смог сказать ей «нет». Мы не раз были на грани, однако той ночью я забыл обо всем и просто трахнул жену моего брата. А теперь все повторилось, хотя Кита проводили в последний путь лишь 2 дня назад. Я хмуро изучаю взглядом потолок. Жалкое ничтожество, вот что я такое. Вернее, не скажешь. Но ведь и Каролина такая же. Хотя у нее есть оправдание. Она в трауре, испугана, не зная, чего ожидать, а я ее лучший друг. Кому же еще и обратиться в трудную минуту? Я сыграл предложенную мне роль, утешил скорбящую вдову. Скомканная записка летит на деревянный пол и скользит под диван, заваленный моей одеждой. Я провожаю бумажный комок хмурым взглядом и вновь закрываю глаза, не желая видеть полупрозрачные тени под потолком. Они будто насмехаются надо мной и моими мыслями. Кит был хорошим парнем. Кит. Наш дорогой Кит. Все его любили, даже Каролина. Ведь она выбрала его. Я вдруг вспомнил, каким увидел Кита в морге. Изломанное тело под простыней. Набрав в легкие побольше воздуха, я гоню непрошенное воспоминание, а к горлу подкатывает ком. Киту с нами не повезло. Он заслуживал куда лучших друзей, чем дорогуша Каро и я, неприкаянный, никчемный прожигатель жизни. Кит не заслужил этого предательства. Дьявольщина. Да кого я обманываю? Мы с Каролиной два сапога пара. Она утолила мое желание, а я ее. Мы взрослые, в сущности, свободные люди. Ей понравилось, мне тоже. Это вообще мой конек, трахать изнемогающих от желания красоток всю ночь до утра. Хоть какое-то занятие. Благодаря сексу я в отличной форме. А в судорогах страсти я узнаю о женщине все, что нужно. Как заставить ее вспотеть. И кричит она или плачет, когда кончает. Каролина плакса. Каролина совсем недавно овдовела. Черт. А я остался без старшего брата, без путеводного маяка, за которым я следовал последние годы. Черт. Стоит закрыть глаза, и я снова вижу бледное лицо мертвого Кита. У меня в груди будто зияет дыра. Невосполнимая потеря. Какого дьявола он покатил в тот вечер на мотоцикле по скользкой дороге? Ума не приложу. Кит всегда был самым здравомыслящим, самым уравновешенным и умелым. Воплощенная надежность. Из нас двоих семья гордилась Китом. Он высоко нес знамя фамильной репутации и вел себя безукоризненно. Он трудился в Сити, представлял деловые интересы семьи, весьма обширные. Кит никогда не принимал поспешных решений, не гонял на машине, как сумасшедший. Старший, благоразумный брат неизменно шел к вершине, а не катился под гору. Не блудный сын, как некоторые. Вот я обратная сторона медали. Паршивая овца. От меня никто ничего не ждет. Об этом я ревностно забочусь. Постоянно. С мрачной миной я сажусь на кровати, щурясь от резкого утреннего света. Пора в спортзал. Совсем рядом, только в подвал спуститься. Бег, секс и фехтование, и я в хорошей форме. Гремит танцевальная музыка. По спине крупными каплями катится пот, а я резко втягиваю в легкий воздух. Стучу подошвами по беговой дорожке, и с каждой секундой в голове проясняется. Ожесточенно довожу себя до предела, хочу устать до невозможности. Обычно на пробежке я сосредоточиваюсь и благодарю свое тело. Физические упражнения приносят боль, но я счастлив, что в состоянии ее чувствовать, даже если горят легкие и ноют мышцы. Сегодня я ничего не хочу чувствовать. Адски жуткая неделя высосала меня до капли. Мне нужна лишь боль от усталости, физическая боль, а не боль потери. Бежать, дышать. Бегу, дышу. Не думать о Ките, не думать о Каролине. Бежать, бежать, бежать. В заключительные минуты пятимильной пробежки я замедляю шаг, позволяя вернуться лихорадочным мыслям. Впервые за долгие годы у меня вдруг образовалась куча дел. Пока Кит был жив, я жил по раз и навсегда устоявшемуся расписанию. С утра приходил в себя после вчерашнего, а потом придумывал, чем занять следующий вечер и ночь. И все. Больше ничего. День за днем. Не люблю вытаскивать на свет Божий подробности своей жизни, однако в глубине души я прекрасно знаю, что мое существование лишено малейшего смысла. В 21-й день рождения мне открылся доступ к очень солидному трастовому фонду. И с тех пор я ни дня по-настоящему не работал. В отличие от старшего брата, который пахал за двоих. Кит трудился без отдыха. Но, честно говоря, у него не было выбора. А сегодня все изменилось. Я обязан проследить за исполнением последней воли Кита, что само по себе шутка еще та. Последняя хохма Кита. Какие уж тут сомнения. Однако, раз старший брат занял место в семейном склепе, то пришло мое время огласить завещание и, как бы это поточнее выразиться, его исполнить. Кит не оставил наследников. Беговая дорожка останавливается, и я вздрагиваю с головы до ног. Не хочу думать о неизбежных сложностях. Схватив айфон, я набрасываю на шею полотенце и бегу вверх по лестнице на 6-й этаж в свою квартиру. Сбрасываю одежду в спальне прямо на пол и топаю мыться. Под душем, намыливая голову, стараюсь сообразить, что же мне делать с Каролиной. Мы знакомы со школы, нам было по 13 лет. И ее, и мои родители развелись, и мы учились в одном пансионе, когда ощутили друг в друге родственные души. Я был новеньким, и Каролина взяла меня под свое крыло. Мы стали неразлучны. Она была и всегда будет моей первой любовью, первой девушкой, с которой я переспал.
И так неудачно, аж вспомнить противно.
Спустя годы она предпочла моего брата. Несмотря на такой ее кульбит, мы остались друзьями и не касались друг друга, пока Кит был жив. Черт, с этим пора кончать. Кому нужны дополнительные сложности? Я бреюсь, и с зеркала меня сурово рассматривают горящие зеленые глаза. Не вздумай все испортить. Каролина твой друг, один из немногих, лучший друг. Договорись с ней. Она знает, что мы слишком разные и не сможем быть вместе. Я киваю своему отражению, чувствую, что понял, как поступить с Каролиной. И вытираю с лица пену. Бросив полотенце на пол, направляюсь в гардеробную. Там выбираю из стопки одежды черные джинсы и с облегчением обнаруживаю на вешалке выглаженную белую рубашку и черный блейзер только из химчистки. Обедаю я сегодня с юристами, которые ведут дела нашей семьи. Быстро надев ботинки, снимаю с вешалки пальто. На улице не жарко. Черт, сегодня же понедельник. Моя горничная Кристина, пожилая полька, придет убирать квартиру ближе к обеду. Я кладу на столик в коридоре пару купюр, включаю сигнализацию и закрываю за собой дверь. Щелкнув ключом в замке, сбегаю по ступенькам. Обойдусь и без лифта. На набережной Челси прозрачный холодный воздух. Затуманивает его лишь пар моего дыхания. Я всматриваюсь вдаль, за мрачные серые воды Темзы. Смотрю на пагоду мира на противоположном берегу. Я давно ищу тишины и покоя, но, судя по всему, обрести их смогу очень нескоро. Надеюсь, что за обедом мне ответят на некоторые вопросы. Остановив взмахом руки такси, я прошу отвезти меня в Мэйфер. Юридическая контора Павел Мармонт и Хоффман находится в великолепном георгианском особняке на Брук-стрит и представляет интересы нашей семьи с 1775 года. Пора взрослеть. Бормочу я себе под нос, открывая тяжелую деревянную дверь.
«Добрый день, сэр!»
Сияя улыбкой, приветствует меня юная секретарша. На ее смуглых щеках горит румянец. Симпатичная, неброская внешность. В другом месте и в другое время я бы в 5 минут уболтал ее дать мне номер телефона, но сейчас я здесь не за тем. У меня встреча с мистером Раджой.
Как вас зовут?
Максим Тревельян. Пробежав глазами по экрану компьютера, девушка качает головой и хмурится.
Садитесь, прошу вас.
Она указывает на 2 обтянутых коричневых кожей кресла Честерфильда в отделанной строгими панелями приемной. И я мешком падаю в ближайшее ко мне, по пути снимая со стола утреннюю Financial Times. Девушка что-то настойчиво говорит по телефону, пока я разглядываю первую страницу газеты, не понимая ни единого прочитанного слова. Потом двустворчатые двери распахиваются, и ко мне направляется сам Раджа, протягивая руку для приветствия. Я встаю.
«Добрый день, лорд Тревитик. Позвольте выразить мои искренние соболезнования», — говорит Раджа, пожимая мне руку.
«Прошу вас, называйте меня по-прежнему. Тревельян. Мне еще только предстоит привыкнуть к титулу брата». «Теперь это мой титул».
«Конечно». Мистер Раджа вежливо, с уважением кивает, чем раздражает меня неимоверно. «Идемте. Ланч накрыт в столовой, и, скажу без ложной скромности, у нас великолепная коллекция вин, одна из лучших в Лондоне».
Я зачарованно слежу за пляской пламени в очаге моего мейферского клуба. «Граф Тревитик. Теперь это я». Невероятно. И полный кошмар. В детстве я отчаянно завидовал титулу старшего брата. Кит всегда занимал в семье особое место. С рождения был всеобщим любимчиком. Особенно обожала его мать. Как же. Основной наследник, а не какой-то там запасной. При рождении Кит получил титул виконта Портавана,
а в 20 лет после внезапной кончины отца стал 12-м графом Тревитиком. Мне 28, и с сегодняшнего дня я 13-й граф. Счастливое число.